Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. На часах в студии 14 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня понедельник, 24 октября. И в ближайший час будем обсуждать основные темы. Есть, конечно, контакты для ваших вопросов, комментариев. Это прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 948. В Телеграме можно сообщение писать через специальный бот. Его имя говорит и Москобот в одно слово. Телефон прямого эфира по 495 коду 7373948. Что мы будем обсуждать в течение ближайшего часа? Ну, во-первых, вы слышали, наверняка Нарышкин призвал мировое сообщество не допустить ядерного статуса Украины. Далее обсудим, как IT-компании, IT-компании раскритиковали идею создания фонда компенсации за утечки персональных данных. Поговорим о недвижимости в Москве. Риэлторы заявили о восстановлении спроса на жилье в столице. И еще обсудим собеседование. Согласно опросу, 56% работодателей признались в желании задать соискателям вопросы личного характера. А вот какие, узнаю в конце часа.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Нарышкин призвал мировое сообщество не допустить ядерного статуса Украины. Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил обеспокоенность западной риторикой о возможности применения ядерного оружия. По его мнению, международное сообщество должно не допустить получения Киевом ядерного оружия. Нарышкин утверждает, что стремление киевского режима к обладанию ядерным оружием человечество видело, начиная с того дня, когда президент Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене, цитирую. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить, утверждает Нарышкин. Его слова приводит РИА Новости. Также он отмечает, что российские власти применение ядерного оружия не обсуждают. Нас, конечно, очень беспокоит западная риторика, говорит он, о возможности применения такого оружия. Но это просто недопустимо. Обсудим. Николай Костикин, эксперт Бюро военно-политического анализа, присоединяется к прямому эфиру. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ядерное оружие. Уж сколько с начала там спецоперации с февраля разные звучали версии. Насколько сейчас мы близко, по вашему мнению, находимся к вот этому возможному применению или невозможному применению такого вида оружия?
Ну, достаточно близко. То есть, ну, смотря тоже, как сравнивать, понятно, что есть государства-участники ядерного клуба, у них есть свои оборонные доктрины. Вот, и есть же известный бюллетень ученых-ядерщиков, то есть, когда в Чикагском институте проводится опрос порядка 100 человек, имеющих отношение к ядерной проблематике, как бы, к экологии, являющимся лидерами в этом направлении. Они оценивают вероятность ядерного конфликта сейчас как наиболее высокую за все время. То есть вот эти люди, экспертные оценки. Вот. И то, что сейчас происходит в медиа, это явно не добавляет спокойствия вот, в общую ситуацию. Вот. Но это вопрос ядерного конфликта, который, ну, как будто вот этот бюллетень уже достаточно давно существует. То есть это порядка уже, как ядерное оружие было создано, там, условно говоря, там больше 60 лет. Все время там вероятность вот этого конфликта достаточно высока. Сейчас она наиболее высокая. То есть сам факт появления этого оружия в мире, он уже как бы дает высокую вероятность того, что оно будет применено. Но вот, и по разным моделям, то есть вероятности могут быть от как бы, ну, полностью катастрофической до частично катастрофической. Но все сходятся в одном, что его применение, оно как бы отбросит цивилизацию назад, а возможно вполне уничтожит ее.
Смотрите, мы говорим с вами сейчас о возможном применении, но ведь можно просто, ну, грубо говоря, предупреждать о том, что государство может применить это оружие. Ну вот ядерный статус может Украина получить или нет.
Да, конечно. Да.
Вот
да,
теперь,
да.
Если Киев, вот насколько вероятно, что Киев может получить, Украина может получить статус ядерный?
Ну, вы понимаете, это будет из ряда вон выходящий случай там за все время, да, как бы у нас есть клуб ядерных держав, которые стремятся всеми силами, чтобы это ядерное оружие не распространялось, как бы, да, это, вот, но сейчас вообще все меняется и прикраивается, вполне возможно, что в целях провокации или чего-то еще Украине может быть предоставлено какое-то ядерное оружие там, тактической мощности, либо они там сами его заботят, чьей-то помощью, там, грязная бомба, о которой говорят. либо какой-то там небольшой ядерный боеприпас, который не вызовет колоссального, соответственно, физического заражения, какого-то фактического поражения, но вызовет именно медиа, как бы ядерной бомбы, как инфоповод. Вот эта опасность, конечно, такого есть. И кроме того, чтобы можно было Россию обвинить, и помимо того, помимо ядерного оружия, на территории подконтрольной режима, сейчас нынешнему украинскому, находится атомная электростанция, в том числе атомная электростанция с хранилищем ядерных отходов, которые там находятся. То есть, строго говоря, у них уже все есть на руках, да, для того, чтобы это сделать. То есть вопрос уже как бы политической, даже не воли, наверное, да, а политической безбашенности, да, чтобы Украина получила статус. Но я сильно сомневаюсь, что вот эти вот члены ядерного клуба, как бы они разрешат все совместно, да, создать нового члена, как бы, у себя, да, причем Украина. То есть нестабильный режим, который абсолютно все понимают, кто есть, да, что, ну, как бы кто участвует, что это люди, ну, примерно как вот по уровню террористов исламских. То есть что им там придет в голову, непонятно. Потому что даже сам Зеленский, как бы, да, сейчас он уже, ну, как бы ведет такую риторику, можно слышать, да, что он обвиняет своих партнеров там в недостаточной помощи, да, себе, ну и так далее. Вот. И плюс еще сами его кураторы, как бы, да, в Америке, они, соответственно, тоже сейчас находятся в положении цейтнота, как бы непонятно там, что дальше делать, потому что понятно, что то, что сейчас там происходит с этими наступлениями, ну вот это, в общем-то, медиа-война, и вот надо ее как-то разогреть. И поэтому, если будет второй Чернобыль, вполне возможно, они как бы этот вариант могут допустить, да, то есть что-то подобное произойдет. Я не думаю, что это будет, сейчас речь идет о такой глобальной какой-то ядерной войне, тем более там с территории Украины, да, но тактически это может быть применено. А глобальная, ну, тоже, опять же, непонятно, то есть это зависит от того, как войдут уже вооруженные силы НАТО в этот конфликт, как все это будет происходить, потому что в нашей обороне доктрине ясно прописано, как бы, да, то есть это не какие-то выдумки, а это именно документ, который декларируется примерно как конституция государством, обладающим ядерным оружием, то есть он доводит всем остальным, что у него есть ядерное оружие, при таких обстоятельствах оно их применит. Вот в нашей доктрине, соответственно, прописана возможность применения ядерного оружия в случае угрозы
конституционной
целостности государства.
Алло. Да.
Вот, соответственно, у нас это прописано в нашей доктрине. И как бы самый неприятный сценарий, то есть это если вот эта вот ситуация с Украиной, дальше она как бы эскалируется, вот к чему все это может прийти, там, да, если будет угроза нашему государству. Безусловно, наш вооруженный, потенциал наших вооруженных сил сравнивать с НАТО сложно, без ядерного оружия, конечно, как бы сложно говорить о том, что победа как-то может быть оценена. Но, тем не менее, удар возможен. Кроме того, у нас не просто есть ядерные бомбы какие-то, да, там устаревшие. У нас есть средства применения современные, гиперзвуковые, которых сейчас нету. И, в частности, есть там, ну, как бы, да, и подводного средства, подводного применения, которое, в принципе, защиты никакой нет там. Так называемый Посейдон, это вот эти вот атомные субмарины, прошу прощения.
Но, Николай Николаевич, все ли понимают опасность? Ну вот, например, Сергей, наш слушатель, пишет, что, конечно, это бред о применении, несут это все гражданские политики, а ведь военные прекрасно понимают, что это конец, а никто не хочет этого конца.
Да, безусловно, военные это понимают лучше всех. Да, и если мы вспомним, например, тот же самый Карибский кризис, то происходило совещание, причем были наши госслужащие, они, как бы, ну, офицеры, соответственно, выступали против этого. Ну, понятно, что как бы любая война, в принципе, да, где участвует военная, она должна иметь какую-то цель, то есть заключение мира какого-то, да. Если это будет ядерная война, то ни о каком заключении мира, о чем тут можно говорить. То есть это просто, как бы, ну, такой, знаете, глобальный инструмент вот последнего конца, ну, то есть последней тени. Все, то есть о чем мы говорим, если там все, допустим, в мире там будет уничтожено. Если будет массированно применено вот все там тысячи ядерных боеприпасов, которые сейчас есть. У нас у американцев там больше 10 тысяч. Вот, соответственно, если они будут применены, конечно, это будет, ну, ужас, отброшена вся цивилизация будет в прошлое намного, если она вообще будет существовать. И, скорее всего, как бы это будет средневековье радиоактивное, которое тоже долго не продержится.
Николай Николаевич, а вот по поводу грязной бомбы, буквально 10 минут назад пришли сообщения от Министерства обороны России. Декларируется, что создание Украины грязной бомбы находится на завершающей стадии. Игорь Кириллов заявляет, генерал-лейтенант, и что Киев якобы хочет замаскировать взрыв грязной бомбы под подрыв российского боеприпаса. Ну, звучит не очень, но, с другой стороны, если мы об этом знаем, значит, сможем предотвратить. Ваш комментарий.
Ну, соответственно, ну как здесь предотвратить? Здесь нужно понимание, ну, то есть, какой способ? Ну, вот, например, израильтяне, как они похожую ситуацию делали, да, там, с Ираном. То есть, они просто нашли объект, где происходит строительство, нашли по нему удар, соответственно, по этому объекту. Ну, вот вполне возможно, что наши тоже, как бы, наверное, похоже сделают. Но здесь может быть такое, что это оружие будет применено, знаете, как вот исходя из того говорим, будет применено, как бы, ну, что это не Украина, а именно это мы применили. То есть они могут это таким образом выставить. Вот. И единственный способ противодействовать это, как бы, ну, обнаружить и уничтожить там физически, как бы, оружие, которое там будет находиться. Но как это сделать, тоже, соответственно, сейчас сказать не могу, но, возможно, наше Министерство обороны есть какие-то планы.
Да, есть какие-то. Спасибо большое. Николай Костикин, эксперт Бюро военно-политического анализа, был с нами. Напомним, что обсуждали мы призыв Нарышкина, директора службы внешней разведки. Он призвал мировое сообщество не допустить, чтобы Украина получила ядерный статус. Короткий перерыв и продолжим.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 948. И через Телеграм можно нам писать. Говорит МСК-бот. Через него сообщение. Это прямой эфир. И переходим к следующей теме. IT-компании раскритиковали идею создать фонд компенсации за утечки данных. А ранее Минцифры предложила создать такой фонд, чтобы компенсировать тем, чьи данные были утекли в сеть, чтобы им производить какие-то выплаты. Так вот, IT-компании, в том числе ВКонтакте, Сбер, Тинькофф и другие предложили не создавать фонд выплат компенсации жертвам утечки данных. Они указали на возможность направить эти деньги на развитие кибербезопасности. Компании сочли инициативу демотивирующей. Создание фонда материальной компенсации для пострадавших от утечек данных граждан России по предложению Минцифры нецелесообразно, говорят они, поскольку фактические суммы будут непредсказуемы, а деятельность аппарата чиновников потребует регулярного финансирования из федерального бюджета. Давайте это обсудим прямо сейчас. Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике ТПП России Николай Комлев к нам присоединяется. Николай Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, это ожидаемо было, что IT-компании раскритикуют предложение Минцифры?
Да, думаю, ожидаемо. Во всяком случае, наша ассоциация тоже...
против.
Отрицательно относится к идее оборотных штрафов. Вот смотрите, мы с вами, как пользователи, не хотим, чтобы наши персональные данные куда-то утекали.
Верно.
И, ну, правда, вот последствия, как правило, очень страшных не бывает, но все равно это неприятно. И вот необходимо что-то делать, я согласен, Минцифры молодцы, что об этом подумали, но...
Но что предлагаете делать вы? У вас есть какие-то идеи?
То есть оборотные штрафы – это вот сразу кувалдой бить. И чем они страшны? Это может убить бизнес небольших IT-компаний, небольших, начинающих. А риск утечек все равно останется независимо от таких штрафов.
Ну вот вы говорите... можно вопрос, Николай Васильевич? Вы говорите, конечно, что убьет малые компании. Ну то есть вы... признаете, что никто не застрахован от утечек, и малые компании в том числе практически ничего не могут сделать, чтобы полностью обезопасить себя от таких ситуаций, чтобы данные пользователей не утекали никуда.
100% гарантию дать не может никто. Малые или новые, скорее правильно, компании, новые, инновационные, которые еще не выстроили такую эшелонированную глубоко систему защиты, у них риск наибольший. А там бабах оборотный штраф, это их может убить. Но вот что мы предлагаем, ну или как считаем, было бы правильно. То есть исключить вариант оборотного штрафа, а взамен, ну либо сделать ступенчатую такую систему штрафа. Вот первый раз компания... ну, работает с клиентами, магазин это или еще что-то, и первый раз у них утечка была. Ну, первый раз им надо объяснить, это предупреждение или небольшой штраф, да. Второй раз это они уже знали, они уже, если не поставили системы информационной безопасности, это они не правы, вот здесь уже серьезный штраф. И особенно важно, чтобы компания не только ставила системы, но и не утаивала. Очень страшно для клиентов, когда их персональные данные утекут, а компания скрыла. Вот за это тоже нужно там наказывать. компании, и, значит, на третьей ступеньке еще больше штраф. И на какой-то ступеньке можно заставить их сделать аудит. Аудит, ну, на предмет их защищенности, какие у них стоят системы. Смотрите, у нас в ассоциации WebKit основные компании инфобезопасности. Казалось бы, мы должны поддерживать этот законопроект, сказать, ура, сейчас всех напугать, чтобы всех побежали к нам покупать системы защиты.
Так.
Но мы говорим, что о бизнесе нужно заботиться. Вот в текущих условиях, нынешних, непростых, нужно бережно относиться к бизнесу и не бить сразу кувалдой. Все-таки воспитывать, объяснять и наказывать, но по ступенькам, поэтапно.
А если компания сама продает личные данные на стороне и при этом зарабатывает, вот за это как сейчас ответственность?
Хочется сказать, расстрелять.
Ну, правда. Ну, вот наши слушатели уже начинают жаловаться, что там у одного банка, у банка мои данные через неделю утекли, мошенники звонят. А это один из слушателей, имя которого трудно прочитать. Ну, вот правда, житейские ситуации, когда обратился, нужно, дал персональные данные, а через пару дней ты понимаешь, что, ну, никому больше не давал, а тебе начинают звонить и, грубо говоря, это все
приносит дискомфорт. Слушайте, ведь служба безопасности, обращайтесь в Минцифру, в правоохранительные органы. Вот самое главное – это не спускать. Как только вы видите и подозреваете, что ваши данные утекли, ведь это может быть не сама компания. Смотрите, я иногда в интернете что-то набираю в поиске, да, и, ну, вы, наверное, тоже, да, а поисковики, они запоминают, что мы ищем, и потом используют эту информацию. То есть иногда виновата не сама компания, а кто-то, кто перехватывает эту информацию. И нам кажется, что вот да, вот вы заполнили где-то анкетку, и тут же вам реклама пошла. Явно перехватили. Но кто виноват, сама компания или вы, когда использовали какое-то непроверенное соединение? Ну, то есть у вас по дороге эта информация могла утечь.
Ну, понятно. Вы намекаете, сразу, что сам носитель данных персональных, вот он во всем может быть виноват, потому что сам их дал.
Да, да, это часто бывает. Мы сами, к сожалению, безответственно часто относимся.
Ну, с вами, наверное, поспорит большинство, потому что ведь часто, чтобы какую-то услугу получить, необходимо просто, ты не можешь не заполнить свои данные. И ты понимаешь, что нужно подписать согласие на распространение, да, персональных данных. Ты подписываешь его. Но при этом как понять, что они защищены? Гарантии-то нет?
Ну, к сожалению, вот здесь вы правы. Когда я захожу в бизнес-центры, меня внизу на входе просят, не дают пропуск войти в какие-то центры, пока я внизу, неизвестно кому, каким-то охранникам, не подпишу бумажку на согласие там, с предоставление моих персональных данных. Мне кажется, это и атавизм, и безобразие. Здесь я бы поспорил. Но это не имеет отношения вот к нашему закону, вот к этому законопроекту об оборотных штрафах.
Я поняла. Николай Васильевич, и по поводу, вот вы расписали, как можно сначала предупреждение, потом штраф посерьезнее, это я поняла. А тут должно зависеть предупреждение, там, ответственности, сумма штрафа от того, какой объем персональных данных утек в сеть или нет? Ведь могли там несколько десятков фамилий, а могли, я не знаю, вся база могла попасть мошенникам.
Ну, мне кажется, такая корреляция может быть, такая взаимосвязь, потому что, ну, чем ты собираешь большие объемы данных, тем должен более ответственно относиться. Одно дело, когда мы с вами, там, я не знаю, база, там, я не знаю, одного дома, да, жителей или там улицы, а другое дело, когда у людей уже десятки, сотни тысяч там данных, это уже серьезно. Это значит, что у них большие обороты, большие деньги, и они должны относиться более серьезно. Может быть, стоит для вот объектов, у которых, где используются огромные хранилища, да, просто обязательный аудит. Ну, вот как бывает бухгалтерский аудит. Угу. Вот мы как некоммерческая организация, мы себе там обязательно ежегодно аудит, независимый. А вот такие организации, аудит обязательный в области информационной безопасности, публикации результатов этого аудита. Мне кажется, это хорошая альтернатива.
Возможно. Смотрите, статистика InfoWatch говорит о том, что в этом году в России выросло число утечек личных данных. Только за первое полугодие оказалось в сети 305 баз информации, а это на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С чем вы, возможно, можете объяснить, связываете такой рост утечек?
Я знаю уважаемых коллег из InfoWatch, отличные коллеги, и я еще ни разу не видел их исследований, где бы было как сокращение уменьшение, утечек, да? Уменьшение.
Ну а почему вы отрицаете? А вдруг это правда? Ну, то есть...
Не, я не отрицаю. Угу. Так, правда, смотрите, растет в целом, мы переходим в цифровой мир. Растет количество компьютеров, количество программ, количество пользователей. И, ну а как это может не расти утечки? То есть, ну, все, да, все растет, и количество кибератак растет, и, ну, да, к сожалению, это неизбежно, мы движемся в цифровой мир, и преступления из обычной жизни переходят туда.
Вот наш слушатель пишет, Марат, что штрафовать за утечку персональных данных глупо, так как есть человеческий фактор, могут слить, украсть и так далее. С таким же успехом можно ввести штрафы на органы безопасности, например, на полицию, за то, что допускают преступления на участках. Они же не контролируют, преступления происходят. Катя пишет, что данные у любого охранника еще и где-нибудь в скане, потом за ненадобностью эту бумагу обед ставят, и вообще никто за этим не следит. То есть надо наводить порядок. Ну и слушатель, который рассказывал, что данные через банк у него утекли, говорит, конечно, не сама компания. Уверен, что именно компания, именно банк, потому что и контактный телефон, и все данные, фамилия, имя, отчество, вряд ли кто-то вот и в поисковике, как вы приводили в пример, будет знать такую информацию.
Ну, как-то, и ты прав, как говорил Соломон, да? Да, все правы. Тем не менее, вот давайте не размахивать дубиной законодательной, да, а все-таки... Да, Минцифра права, что этим вопросом занимается, там они обсуждают это, в том числе и с компаниями. Надо заметить, вот по примеру темы призыва в армию, да, мобилизации, Минцифра очень хорошо работает с компаниями, с бизнесом, с широким кругом, да, обсуждает. И сейчас этот законопроект, насколько я знаю, никуда не движется, а пока... Эта тема находится в стадии обсуждения. И хорошо, вот в таких дискуссиях, как мы с вами, как, ну, или там юристы дискутируют, я думаю, найдется какое-то взвешенное решение.
А еще бывают очень трагичные случаи, когда мошенники используют данные, публикуют информацию там о смерти какого-то родственника, другие начинают переводить. Ну, то есть вам известны эти истории, естественно.
Да,
и
да.
Тогда у человека, ну, понятно, что нервные клетки, и там можно их восстановить или не восстановить, но, тем не менее, хочется как-то наказать тех, кто это сделал, ну, или, по крайней мере, получить материальную компенсацию за страдания. Так вот, проект Минцифры как раз предполагает компенсацию пострадавшим от утечек. А пострадавшие-то должны получать эту компенсацию или нет? Вот в идеальном мире. Буквально 30 секунд.
Знаете, тема очень сложная. Вопрос всегда распределения средств. Вот авторские, за авторские права собирает фонд, но там до потребителей доходит не так, ну не до потребителей, для тех, до авторов доходит не так много. И затраты на фонд могут быть больше, чем какая-то
выгода. Чем сами
выгода.
Компенсации. Я вас поняла. Спасибо большое. Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, был с нами на связи. Напомним, обсуждали эти компании и раскритиковали идею создать фонд компенсации за утечки данных, а идея принадлежала Минцифре.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Это прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм-бот «Говорит и Москобот». И телефон прямого эфира по коду 495-7373-948. Будем говорить о восстановлении спроса на жилье в Москве. Риэлторы, по крайней мере, об этом заявляют, что после сентябрьского падения показатели снова идут вверх. По данным Росреестра, в первый осенний месяц количество сделок в новостройках снизилось снизилась годовой динамики на 23%, до 7700 договоров долевого участия. Что касается вторички, покупки сократились на 29%. Но, как пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных специалистов по недвижимости, такие результаты стали эффектом от объявленной 21 сентября в стране частичной мобилизации. При этом уже в начале октября спрос на покупку жилья начал восстанавливаться. Вторая волна его роста пришлась на дни после объявления о завершении частичной мобилизации в столице. Поговорим о спросе на жилье в Москве. С нами на связь выходит член Российской гильдии риэлторов, генеральный директор компании «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков. Константин Валерьевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Можно ли действительно говорить об оживлении рынка и восстановлении спроса на жилье? Если говорить о восстановлении, то до каких показателей?
Ну, я бы говорил, что рынок восстановился, начинает восстанавливаться до сентябрьских показателей. Вот так бы, наверное, начал говорить. Потому что, смотрите, если глобально на рынок смотреть, глобально, то у нас рынок-то еще не восстановился с момента начала СВО, и после спецоперации, да, Центробанк поднял ключевую ставку резко, рынок после этого фактически умер, если мы про вторичку говорим, первичка кое-как была жива, то после объявления частичной мобилизации спрос притих. Именно он не ушел полностью, потому что в активном поиске люди, которые были, они сделки делали. Но он притих. И выдачи по ипотеке упали в том числе. Например, если мы возьмем сегодняшний там 30 дней условно, сравним с прошлым октябрем, то по первичке вообще достаточно сильно ударило, потому что у них 80% от октября прошлого года, а сентябрь был в районе 100%, ну там 95-100% от прошлого года. То есть тут процентов на 15 первичка просела. А вторичка, она, что в прошлом месяце, там в сентябре показывала в районе 90% от сентября прошлого года, что сейчас она показывает в районе 90% от октября прошлого года по выдаче ипотеки. Это говорит о том, что рынок вторички, он не восстановился еще до конца, но и, ну, вообще в целом, ну и первичка в том числе. Это вот глобально, если говорить. А локально, если говорить, то мы сейчас видим активность определенную, которая показывает, что мы выходим там, ну, на сентябрьский показатель, например. Вот грубо так.
Но и это хорошо. Или вы ожидаете дальнейшего роста?
Ну, вообще, на мой взгляд, в сегодняшней ситуации, ну, те цифры, которые мы имеем, это уже хорошо. Для первички это, наверное, не очень, потому что у первички, у нее ведь накапливается эффект затоваривания, на вторичке это не такая большая проблема, потому что, ну, там, конкретно один человек, ну, то есть затоваривание вторичного рынка приводит лишь к тому, что конкретно один человек потом дешевле продает квартиру, а затоваривание первички приводит к тому, что компания может обанкротиться. Ну, вот такое, да, вот некий формат. Поэтому для первички затоваривание рынка плохо, и те показатели, которые сегодня, они не очень хорошие, потому что у них продажи-то, ну, плохо шли, особенно если говорить там про май, про июнь. Восстанавливаться начало у них на показатель там прошлогодних выходить там по выдаче ипотеки началось с июля, а при этом обратите внимание на то, что у нас на первичке ипотека это 45% рынка, а есть еще 55% людей, которые за наличные покупают, в том числе от продажи квартир на вторичном рынке, а там-то еще хуже ситуация. Mm-hmm. То есть сейчас идет такое прям затоваривание, ну, и его чувствуют все. Если где-нибудь там в середине лета застройщики говорили, что некоторые, что а у нас более-менее там по планам мы продаем. Кто-то говорил, мы планы не выполняем, кто-то говорил, а мы вот примерно выполняем. То есть сейчас на самом деле ни у кого нет нормального выполнения планов, ну, даже думаю, скорректированных. И уже мы видим в рекламе, очевидно, когда застройщик позволяет себе там скидка 15%, скидка 20%. Летом они такого не позволяли. То есть скидки были, но они были все завуалированы. Какая-то там локальная акция, конкретно скидка персонально какому-то покупателю, субсидированная ставка по ипотеке. То есть вот такого рода вещи были. А сейчас помимо субсидированных ставок уже начинают откровенно говорить про если ты не в субсидию ипотеки, мы тебе скидку даем. Ну, это вот показатель этого именно.
Константин Валерьевич, вот смотрите, самый такой частый вопрос распространенный. Нужно продать квартиру, но человек не спешит. Вот сейчас самое время или нет? Как нужно подгадывать? Нужно подождать? Нужно что-то распланировать или нет? Вот человеку, который планирует что-то делать с квартирой в настоящее время.
Ну, для меня вообще загадка. Человек, который продает квартиру, и он не спешит. То есть в любом случае это неправда. У него есть какой-то срок, то есть вот не спешит, это означает, что я не готов продать ее там в течение месяца, но готов подождать там 2-3, например. Да? Вот в любом случае такая логика. И чаще всего эту фразу говорят люди, которые переоценивают свою недвижимость. Так вот, я ко всем сейчас продавцам. Осталось 2 месяца до конца года, ноябрь, декабрь. Традиционно январь и февраль – это месяцы очень плохого спроса. Я не думаю, что в этом году будет что-то другое, и у нас вдруг январь-февраль будут месяцами хорошего спроса. Поэтому, скорее всего, мы точно так же попадем в ситуацию, когда январь будет практически мертвый, а февраль, середина февраля какой-то нормальный спрос появляться будет. Поэтому у вас, у продавцов, по факту, 2 месяца для того, чтобы продать квартиру. Если вы не продадите, то потом вы должны себе отдавать отчет, что дальнейшая продажа, скорее всего, произойдет в феврале, в конце, а может быть еще и в марте. Собственно, на мой взгляд, есть время сейчас скорректировать все-таки цены, привести к рыночным и начинать продавать, потому что по рыночным.
Да, Константин Валерьевич,
когда цена завышена.
У вас становится плохо слышно, и вы могли бы поменять положение телефона или отойти на пару метров, немного прерываетесь.
Да.
Вот, отлично, сейчас нормально, могли бы продолжить. Угу. Продолжите, пожалуйста.
Да, ну, вот, собственно, 2 месяца.
Да,
2 месяца есть. Вот в рамках продать, иначе, нет, можно, конечно, отдавать себе отчет, сказать, хорошо, я готов там подождать потом еще 2 месяца. Нужно просто понимать это. Если не продашь за эти 2 месяца, то потом давать, наверное, где-нибудь в конце февраля, в марте.
И по поводу скидок. Вот наши слушатели пишут сейчас, все эти скидки замануха, а риэлторы... Прохиндеи, можно так сказать. Вы можете что-то ответить нашим слушателям? Это те, кто никогда не пользовался услугами риэлторов? Или, наоборот, опыт неудачный получили, как думаете?
Все, что угодно может быть. Я могу одну вещь сказать, что риэлтор не является участником ценообразования, на самом деле. Такого ему придают. Риэлтор продает по рыночной цене. Говорит, что риэлтор каким-то образом может повлиять на цену. Ну, то есть, вот у нас есть покупатель, есть продавец, и мы, риэлторы, да, представляя продавца, продаем покупателю.
Да, но услуги риэлтора тоже что-то стоят.
Они стоят в разных регионах по-разному, от 2-4%, но эта комиссия, она включена в стоимость купления. Грубо говоря, продавец, если в чистую вот посмотреть, убрать вот опыт профессионального риэлтора, который может правильно оценить, правильно поторговаться, ну, вот так, да, если это убрать, то в любом случае продавец продаст по рыночной цене, что с риэлтором, что без риэлтора. Единственное, что риэлтор может помочь продавцу продать быстрее, правильно оценив цену, например, ну, оценив квартиру, определив цену, помочь правильно поторговаться, вот эти вещи. Но с рынка риэлтор продать не может. То же самое с покупателем. Мы можем поторговаться, убедив продавца продать по какой-то цене, приведя определенные аргументы, но заставить его продать ниже той цены, которая рыночная, или той цены, которую он хочет, мы тоже не можем. И стоимость наших услуг, она включена в стоимость. Ну, то есть, вот продавец, если нанимает нас как риэлторов, он платит нам от той суммы, которую он получил. То есть, это не то, что мы выше рынка там как-то продаем. Поэтому говорить о том, что риэлтор как-то влияет на ценообразование, это не так.
Все понятно. Спасибо большое. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов, генеральный директор компании «Релайт Недвижимость». Ну, вот наши слушатели как-то обеспокоены тем, что риэлторы могут... брать какие-то деньги, и при этом эти деньги могут быть немалыми. Я не буду читать. Ну, можно я на синум дукес? Человек, который пишет сообщение, но очень сложно читать то имя, которым он представляется, не продаст хозяин квартиру ниже, чем по рынку, если только совсем убитую. Ну вот видите, про два месяца до конца года, говорил нам эксперт Константин Барсуков, риэлторы заявили о восстановлении спроса на жилье в Москве. Ну смотрите, мы выяснили с экспертом, что восстановление, конечно, речь идет до сентябрьских показателей, потому что в сентябре были определенные показатели, потом была объявлена мобилизация частичная 21 сентября в стране, и показатели начали падать. Сейчас более-менее рынок оживился. Что будет дальше, конечно, никто вам не скажет, но риэлторы в лице Константина Барсукова надеются, что ситуация улучшится и оживление не упадет, оно будет расти и к концу года. Давайте поменяем тему и продолжим обсуждение.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сейчас вам понадобится, уважаемые слушатели, СМС-портал, потому что очень интересно узнать ваше мнение и ваша история. СМС-портал плюс 7-925-48-948, чтобы вы писали сообщение. Также можете это делать через Telegram, говорит МСК-бот. О чем будем говорить? Будем говорить о собеседовании, о том, какие вопросы задают на собеседованиях. Возможно, вы недавно проходили собеседование в какой-то из компаний и можете поделиться опытом. Опрос. Был проведен 56% работодателей признали желание задать соискателям вопросы личного характера. Чаще всего во время собеседования они хотели спросить кандидатов о внешнем виде и планах на создание семьи. Исследование сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру и сервис автоматизации подбора и отработки резюме Сперподбор публикует газета «Известия». Среди популярных вопросов, которые хотели бы, но не могли задать HR-специалисты, политические убеждения, сексуальная ориентация кандидата, его вера, религиозные убеждения. Менее всего работодатели интересуются, конечно, национальностью и знаками зодиака. Ну, по крайней мере, так показал опрос, а может быть, у вас личные другие примеры. Руководитель по работе с соискателями «Суперджоп» Елена Никифорова к нам присоединяется. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
А так ли часто хотят работодатели задать личные вопросы тем, с кем они беседуют на собеседовании? И насколько велика такая проблема, когда вот задают личные вопросы, лезут вот в личную жизнь человека, которого принимают на работу?
Ну, смотрите, конечно, задают личные вопросы, это было всегда, но я хочу сказать, что таких вопросов стало меньше вот после первой волны пандемии. Как-то более-менее выравнивались вот эти вопросы, и они даже уходили, так скажем, с первого плана. Но, тем не менее, смотрите, я всегда слушаю соискателей, всегда спрашиваю всех, кто обращается с такими вопросами, зачем они их задают. Во всем есть своя мораль, и нужно найти эту мораль обязательно. Поэтому нужно понять, какой вопрос вам задали и почему вам его задают. Если спрашивают, ну, например, у девушки спрашивают, есть ли у вас дети, то, скорее всего, опасаются, что с маленьким ребенком некому будет сидеть, и она просто не будет выходить на работу. Поэтому здесь совет сразу какой. Нужно дать понять работодателю, что здесь его опасения минимизировать нужно обязательно и дать понять, что есть возможность кому-то помочь, посидеть с ребенком, мама, родственники и так далее. Если там спрашивают о каких-то личных вещах, замужем, не замужем, тоже нужно понять, в чем, откуда ноги растут. Скорее всего, за этим вопросом стоит какая-то боль. Скорее всего, работодатель уже столкнулся с 5-10 такими случаями и больше не хочет повторять такую картину.
Может кандидат не отвечать на эти вопросы? Но
и при этом не отвечать, но
шанс устроиться будет меньше.
Ну, смотрите, какой смысл уходить от этого вопроса? Если вы мне зададите вопрос, есть ли у меня дети, я отвечу, что да, у меня есть ребенок. Если я спокойно отвечаю, то это опять же показывает мой уровень эмоционального интеллекта, и я умею работать с такими вопросами. Я легко на него отвечаю, значит, скорее всего, вопросы, которые будут в процессе дальше задаваться, легко пойдут в собеседовании, мы сможем ответить на любые вопросы. И вот эта вот открытость между рекрутером или, наоборот, руководителем уже на следующем этапе и сотрудником, она вот, получается, сглаживает вот этот конфликт, если мы отвечаем.
Елена, а есть ли какие-то определенные вопросы, которые, ну, обычно не задаются на собеседовании? Есть ли какие-то правила, пусть гласные, пусть негласные? Ну, а вот где граница? Какая-то вот граница, грань, чего нельзя спрашивать, о чем нельзя говорить? Она где-то прописана, смею спросить, или нет?
Еще раз, смотрите, если рекрутер задает вопрос, он его задает с какой-то определенной целью. Просто так никто не будет тратить свое время и спрашивать о пятом, десятом, двадцатом кандидате всю его личную жизнь.
Я понимаю, но кандидат тоже человек, он пришел, переживает, и он не может сразу догадаться, что имеет в виду тот человек, который у него спрашивает. Он лишь может ответить на вопрос или не ответить.
Не может. Но грамотный рекрутер всегда объяснит потом, после собеседования, зачем задавались эти вопросы. И мы, когда идем на собеседование, должны быть готовы к таким вопросам, понимая, что их задают не просто так.
А за последние годы как-то изменились манеры ведения собеседования? У нас последние годы идут данные, что люди во взрослом возрасте уже получают новые профессии, переучиваются, меняют, появляются новые профессии. И вот уже человек взрослый, который там, я не знаю, отсидел в офисе там 10-15 лет, он решил сменить сферу деятельности и ищет работу. Для него непривычно ходить по собеседованиям, поскольку, к примеру, он последний раз ходил на собеседование 10-15 лет назад. Вот какие советы ему сейчас можно дать, этому человеку?
Здесь советы какие можно дать? Нужно сказать, что нужно понимать, куда мы идем, в какие компании. Нужно интересоваться жизнью компании. И нужно понимать, к чему идет компания, которая размещает эту вакансию. В современном мире нужно быть готовым учиться. Вот учиться, изучать все новое и быть достаточно гибким. Это самое важное. Когда идешь на собеседование, нужно понимать, что нужно придется подстраиваться. И это для возрастных кандидатов бывает всегда достаточно сложно. Именно подстроиться под новую компанию. Потому что у него есть опыт. Я знаю, как вот у меня было в течение последних 10 лет. И я буду работать так же. Нет, зачастую компаниям это не нужно. И нужно действительно как-то меняться. Поэтому мы понимаем, что нужно бежать со всех ног для того, чтобы оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать, наверное, как минимум в 2 раза быстрее.
Ну, а если у человека есть определенный опыт или определенное там обучение пройдено, все равно он какое-то весомое преимущество получает и может себя вольготно чувствовать и не отвечать на вопросы. Или все равно надо бежать, да, не останавливаться?
Да, отвечать на вопросы нужно, потому что коммуникация – это, наверное, одна из основных компетенций в современном мире. Человек должен понимать человека для того, чтобы передавать какую-то информацию, да? А сейчас вот в этом цифровом мире нужно очень быстро передавать нужную информацию. И нужный опыт свой нужно тоже уметь преподнести для того, чтобы он пригодился в этой компании, чтобы соответствовать целям компании. Тогда все будет хорошо.
Елена, ну вот я, может быть, человек старой формации, но вот раньше говорили, что работа должна быть обязательно трудовой договор, потому что это стабильность и так далее. Но вот сейчас много очень профессий работают и самозанятые, и индивидуальные предприниматели, и просто акты, просто договор по оказанию услуг. Вот насколько весомый сейчас тот фактор, когда люди пытаются зацепиться именно за трудовой договор?
Смотрите, ну и трудовой договор, и гражданско-правовой договор, и самозанятый – это все равно договор. Это все равно документы, которые мы просим оформить работодателя, и работодатель обязан их оформить. Поэтому здесь нет ничего страшного в этом. А трудовой договор или какая-либо другая форма работы, ну, это зависит от того, какая будет работа, какую работу вы будете выполнять. Если проект разовый, нет смысла брать сотрудника на несколько лет в компании. Если это действительно вот какое-то разовое оказание услуг, как вот сейчас у дизайнеров, у маркетологов и так далее, то есть они их берут часто под проекты. Это как раз вот переучиваются на эти профессии. Очень много сейчас таких вот курсов различных. Да, там это нормально, но все равно нужно обязательно внимательно читать договор, который оформляется.
Наш слушатель пишет, что совет один – почаще выходить из зоны комфорта в современном мире.
Ой, знаете, сейчас не соглашусь с ним.
Правда?
Почему? Да, я вот противник этой истории. Никто из нас не находится в зоне комфорта, правда. Нужно сначала ее
изначально найти. Изначально его нет, это иллюзия, да?
Ну, конечно. Но большинство из нас, вот многие ходят на работу, ну, потому что вот нужно ходить, нужно деньги зарабатывать. А мало таких людей, у которых действительно вот работа в удовольствие. И здесь достаточно важно сначала найти эту зону комфортно для себя, а потом ее расширять. Вот у меня такая позиция.
А работодатель часто интересуется, работает в удовольствие сотрудник или нет? Это имеет значение, когда подбирают кандидатов?
Вы знаете, как только человек работает без удовольствия, со временем он уйдет с этой работы. Вот. И результаты этой работы, его вот без удовольствия, они будут, ну, так себе, как минимум. Вот. Минимум какой-то он будет выполнять. Но вот если нет горящих глаз, смысла большого в работе нет.
Как часто встречаются вопросы творческие? Например, почему я должен взять вас, а не того человека, который рядом и тоже пришел на эту вакансию? Или, например, попробуйте прямо сейчас что-то там сделать, какое-то тестовое испытание, но вот прямо сейчас рассказать, придумать. Вот к такому нужно быть готовым?
Ну, конечно, к такому тоже нужно быть готовым, но, опять же, смотря на какую позицию вы идете. Если вы идете продавцом в магазин, где вот такие массовые позиции, много-много таких позиций, там такие вопросы вам не зададут. Если же работодатель хочет понять мотивацию, зачем вы сюда пришли, как этот человек будет работать, сколько он у меня проработает, мне нужно, чтобы он как минимум года два проработал, он будет тщательно подбирать вопросы. Я сама так делаю. Я вот, например, не возьму на позицию модератора человека, который должен вести за собой какого-то драйвера, да, ну, потому что он просто все там у меня поубивает, все перепишет и все сделает так, как ему нужно. А я возьму другого человека, которому комфортно работать, допустим, с большими объемами информации. Да, ему будет хорошо, я буду понимать, что он справляется с поставленными задачами, буду ставить ему какие-то задачи, опять же, в рамках тех компетенций, которые у него есть.
Елена, с вами наш слушатель начинает спорить. Нильс пишет, что не уйдет, даже если горящий глаз нет, ну, то есть не нравится ему работа, если платит хорошо и стабильно, человек будет держаться до последнего и все равно не уволится. И еще наш слушатель пишет, что у профессионалов, как правило, нет горящих глаз. Они просто делают профессионально свою работу.
Вот здесь не соглашусь. И давайте вот с каждым из наших слушателей
давайте
готовы поговорить. Ждем на суперджоп. Прям вот готова карьерную консультацию для каждого устроить.
Андрей рассказывает, что сотрудника «Уровень счастья» у нас два раза в год есть опрос в компании. Угу. Насколько практика эта широка в распространении?
Ну, это нормальная практика для стабильных компаний, которые действительно заботятся о своих сотрудниках, да. Это вполне приемлемый вариант, конечно, чтобы понимать, что происходит в компании.
Ну хорошо, если уровень счастья упал, то что, кофе купить, поменять марку в офис другую? Это же нужно не просто так, это же данные для чего-то, как вы говорите, если вопрос задают, значит, для чего-то. Значит, нужно как-то поменять атмосферу в коллективе.
Ну, разумеется, здесь нужно изучать, в какую сторону идет перекос в компании, и именно это направление менять. Я не знаю, что конкретно вот у кого-то происходит, но если брать, например, нашу компанию, как только мы понимаем, что, допустим, у сотрудников перегруз, такое же тоже может быть, значит, нужно делать какие-то мероприятия, которые помогут снять вот эту нагрузку.
Андрей пишет, что у нас 4,7 – это уровень счастья. Я не знаю, можете сказать, это много или мало? Вот непонятно, Андрей не написал, 4,7. Мы надеемся, что из 5. Ну, еще последний комментарий прочитаю от Кати. Она пишет, одно дело, когда проходишь собеседование с руководителем, а другое дело, я прям цитирую, с девочкой, а HR зачастую бездарными.
Ой, смотрите, ну, каждый, опять же, выполняет свою функцию. Вот представьте, крупная компания...
Очень коротко, Елена, прям 10 секунд, ага.
Да, в которую приходят тысячи сотрудников на собеседование. Там вот просто без этой девочки HR не обойтись, и она играет роль вот этого фильтра. Поэтому с каждым этапом нужно работать отдельно, нужно понимать, кому какие ответы давать. Приходите, welcome, обратная связь на
Суперджоп,
подскажу индивидуально каждому.
Спасибо огромное. Елена Никифорова, руководитель по работе с соискателями Суперджоп, была на прямой линии, дали новости.